Члены секты сатанистов не материалисты. Они верят в загробную жизнь. Иуланим, личность, устами которой говорит Маркс, Христос, наоборот, то есть Антихрист, не отрицает существование загробной жизни. Он признает ее, но только как жизнь, исполненную ненависти в высшей степени. Что произошло с молодым Марксом? В юности у него были христианские убеждения, но только на словах. Переписка его с отцом свидетельствует о трате им крупных денежных сумм на развлечения и непрерывных ссорах с родителями. Вероятнее всего, что именно в это время Маркс и знакомится с учением сатанизма. В драме «Иуланим» Маркс фактически делает то же, что и дьявол. Он предает все человечеству проклятию. Роберт Пейн, исследовавший судьбу основоположника коммунизма, пишет в своей работе «Карл Маркс». «Иуланим» — вероятно, единственная драма в мире, в которой все действующие лица уверены в своей порочности и щеголяют ею, как на празднике. В этой драме нет белого и черного. В ней все и все обнаруживают черты характера Мефистофеля. Все участники ее демоничны, порочны и обречены на гибель. Когда Маркс писал эту поэму, ему было всего лишь 18 лет. Программа его жизни уже вполне установилась. Здесь не было и речи о служении человечеству, пролетариату или социализму. Он хотел разрушить мир, хотел воздвигнуть себе престол, основанием которого были бы человеческие содрогания. На этой стадии формирования взглядов Маркса обращает на себя внимание некоторые загадочные места в переписке его с отцом. Так, в письме от 10 ноября 1837 года сын пишет: «Завеса спала, моя святая святых была опустошена, необходимо было поместить туда новых богов». Какие же новые боги заняли место Христа? Отец отвечал сыну 10 февраля 1838 года: «Я не настаивал на объяснении таинственного дела». Что это было за таинственное дело? До сих пор ни один биограф не может объяснить эти загадочные слова. В своем стихотворении «Бледная девочка» Маркс пишет: «Я утратил небо и прекрасно знаю это. Моя душа, некогда верная Богу, предопределена теперь для ада». Комментарий излишний. Итак, Маркс был человеком, купившим меч у князя тьмы ценой своей души. Он объявил своей целью увлечь все человечество в бездну. Действительно ли Маркс купил меч у сатаны? Его дочь Леонора написала книгу под названием «Мавр и генерал. Воспоминания о Марксе и Энгельсе». Она сообщает, что Маркс рассказывал ей и ее сестре много историй, когда они были еще детьми. Одна, которая ей больше всего нравилась, была о неком Гансе Рекле. Эта история длилась много месяцев и никогда не кончалась. Ганс Рекле был волшебник, у которого был игрушечный магазин и куча долгов. И хотя он был волшебником, однако постоянно нуждался в деньгах. Поэтому, вопреки своему желанию, он был вынужден продать все свои прекрасные вещи одну за другой дьяволу. Некоторые похождения были столь ужасны, что у нас волосы поднимались дыбом на голове. Нормально ли это, чтобы отец рассказывал своим маленьким детям столь ужасные истории о продаже самых дорогих сердцу вещей сатане? Биограф Маркса Роберт Пейн в своей книге «Маркс» тоже подробно рассказывает со слов Элеоноры о том, как несчастный волшебник Рекли неохотно продавал свои игрушки, удерживая их до последней минуты. Но, связанный договором с дьяволом, Он не мог избежать этого. Роберт Пейн комментирует. Едва ли можно сомневаться в том, что эти бесконечные истории были автобиографическими. У Маркса был демонический взгляд на мир, и он обладал демонской злобой. Порой казалось, что он отдавал отчет в том, что совершает работу дьявола. Когда Маркс заканчивал «Иуланим» и другие произведения, в которых содержится признание о заключении пакта с сатаной, он и не думал о социализме. Он даже боролся с ним. Маркс был редактором немецкого журнала «Рейнская газета», который не признавал даже теоретической ценности за коммунистическими идеями в их нынешнем виде, и тем более возможности их практического проведения в жизнь. «Рейнская газета» в это время напечатала буквально следующее. «Попытки масс воплотить коммунистические идеи в жизнь, как только они станут опасными, могут быть остановлены пушками». В те годы Маркс познакомился с неким Моисеем Гессом, человеком, сыгравшим самую важную роль в его жизни, заставившим его принять социалистический идеал. Чтобы сделать картину более полной, скажем еще несколько слов о Моисее Гессе, человеке, обратившем Маркса и Энгельса в социализм. В Израиле есть гробница, на которой можно прочесть следующие слова. «Моисей Гесс – основатель германской социал-демократической партии». В своем «Красном катехизисе» для немецкого народа Гесс писал: «Что черно? Черно духовенство. Эти богословы – худшие аристократы. Поп учит князей порабощать людей во имя Божие. Во-вторых, он учит народ позволять порабощать себя и эксплуатировать во имя Божие. В-третьих, и главным образом, он обеспечивает себе с Божьей помощью привольную жизнь на земле, тогда как людям рекомендуется ждать ее на небе. Красный флаг символизирует непрекращающуюся революцию вплоть до окончательной победы рабочего класса во всех цивилизованных странах. Красной республики». «Социалистическая революция – моя религия. Когда рабочие добьются победы в своей стране, они должны помочь своим братьям и в остальном мире». Такова была религия Гесса. Гесс, основатель современного социализма, основал также и совершенно другое движение – сионизм. Он, учивший Маркса важности классовой борьбы, написал в своей книге «Рим и Иерусалим» в 1862 году следующие удивительные слова. «Прежде всего, расовая борьба. Борьба классов второстепенна». Гесс создает сионизм расовой борьбы, навязывая борьбу с теми, кто не принадлежит к еврейской расе. Моисей Гесс претендует на Иерусалим для евреев, но без Иисуса Христа, царя иудейского. Что ему до Христа? Он пишет: «Каждый еврей имеет в себе задатки Мессии. Каждая еврейка – задатки скорбящей Бога Матери».